Какого уж она века? Тебе обязательно век, а без века? Мила, конечно, но не... Так смотри. Агния, натянутой рукой, быстро повлекла Антона дальше, к паперти главного входа, вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет для ворот. Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москве-реке. Река горела на солнце. Слева лежало за Москворечье, ослепляя желтым блеском стекол. Впереди дымили по закатному небу черные трубы Могеса. Почти под ногами в Москву-реку вливалась блещетая Яуза. Справа за ней тянулся воспитательный дом. За ним высились резные контуры Кремля, а еще дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя. И во всем этом золотом осиянии Агния в наброшенной желтой шали, тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце. «Да, это Москва», — захваченно произнес Антон. «Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей, для монастырей», — говорила Агния прерывающимся голосом. «Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся, в самых величественных местах. Архитекторы были богомольны, каменщики, праведники». «Да, это Москва». «Но она уходит, Антон», — пропела Агния. «Москва уходит». «Куда она там уходит? Фантазия! Эту церковь снесут, Антон», — твердила Агния свое. «Откуда ты знаешь?» — рассердился Антон. «Это художественный памятник, его оставят». Он смотрел на крохотную колоколинку, в прорези которой к колоколам заглядывали ветки дуба. «Снесут!» — уверенно пророчила Агния, сидя все так же неподвижно в желтом свете и в желтой шали. Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот. Мать ее и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь, не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тетки Агнии имели устойчивое свое исповедание. Всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем умела. Ее дочери переняли за ней и прятали подпольщиков эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее не секли. Но она росла, и неожиданно для старших это преломилось в ней, и она за церковь, потому что ее гонят. Она настаивала, что теперь-то было бы низко избегать церкви, и к ужасу матери и бабки стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений. «Да в чем ты видишь, что ее гонят?» — удивлялся Антон. «В колокола звонить не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего». «Ну, конечно, гонят», — возражала Агния, как всегда тихо, малозвучно. «Раз на нее говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают. Разве это не гонят?» «А где ты видела, что ссылают?» «Этого на улицах не увидишь. И даже если гонят, — наседал Антон, — 10 лет ее гонят, а она гнала 10 веков». Я тогда не жила, — поводила узкими плечиками Агния. Я ведь живу теперь. Я вижу, что при моей жизни. Но надо же знать историю. Неведение — не оправдание. А ты никогда не задумывалась, как могла наша церковь пережить 250 лет татарского ига? Значит, глубока была вера, — догадывалась она. Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства. Она спрашивала, не утверждала. Антон улыбнулся снисходительно. Фантазерка ты. Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячи лет стояния действительно прощали гонителей и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошел на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом, вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужения. Если хочешь, митрополит Кирилл был прав. Реальный политик, так и надо. Только так и одерживают верх. Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха. Вот на чем построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест, — громил Антон. Да на сожженных раскольниках, да на запоротых сектантах. Нашла ты кого пожалеть, церковь гонит. Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета. И вообще, ты несправедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они за равенство. Вообрази всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв? Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее примкнуть, пока не поздно. А своим этим манерничанием ты только сама же себе закроешь все дороги, и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Ну что ты сможешь сделать? А что может женщина вообще? Ее тонкие косички, никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли. Ее косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь. Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я ее терпеть не могу. «За что?» — поразился Антон. «За то, что Пьера она не пустит в декабристы». И слабый голос ее опять прервался. Вот из таких внезапностей она была вся. Прозрачная желтая шаль ее за плечами повисла на освобожденных полуопущенных локтях и была, как тонкие золотые крылья. Антон двумя ладонями облег ее локоть, словно боясь сломать. — А ты бы отпустила? — Да, — сказала Агния. Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела все вверх и вверх. Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо, и не было молодых. «Ты не боишься, что тебя увидят около церкви?» — без насмешки спросила Агния, но получилась насмешка. Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе. «Берегись, Агния», — начиная раздражаться, внушал он ей. «Новое надо уметь вовремя и различить. А кто не различит, отстанет безнадежно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить. Остерегись. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь». Агния поникла. Безвольно висела ее рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой. «Да-да», — упавшим голосом подтверждала она, — «я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я, лишние мы на свете». У него оборвалось внутри. Она делала все, чтобы не завлечь его. Мужество выполнить обещание и жениться на Агнии слабело в нем. Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки. «И некрасиво все-таки она», — подумал Антон. «Наверное, тебя ждет слава, удача, стойкое благополучие», — грустно сказала она. «Но будешь ли ты счастлив, Антон? Остерегись и ты. Заинтересовавшись процессом жизни, мы теряем, ну, как тебе передать?» Она кончики пальцев терла в щепоте, ища слова, и лицо стало болезненно беспокойно. Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели. И уж их не вернуть. А в них вся музыка, понимаешь? Еще искала. А представь себе, что когда будешь умирать, вдруг попросишь: «Похороните меня по православному обряду». Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было ее одну. Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древнерусском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галереи под неф среднего храмика. Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилось золотой игрой поверху иконостаса и мозаичному образу Саваофа. Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворенно глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту. Было 2 дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив. Лавины лились хвалы и эпитеты Деве Марии. И в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полоненный монастырем. И был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина. Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика. Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколинку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но все так же был далек обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями. Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать, или почти только подписать газетную статью, о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была неправда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Беспартийного его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от нее пострадает? Заметка была напечатана. Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку митрополиту Кириллу. А он испытал облегчение. Он встал и, дотянувшись до решетчатого оконца, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри кучи битого камня и мусора. Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедление в бою сердца, припал к косяку ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет. Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова. Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умен, талантлив и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена. Розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная победа дожидалась его телефонного звонка. А он стоял, локтями припав к мертвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Не тянуло его оглянуться на красоту утра. Светало. Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решетки ее окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскреба. Глава 26. Пилка дров. Светало. Щедрый царственный иней опушил столбы зоны и предзонника, в 20 ниток переплетенную, в 1000 звездочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой. Дмитрий Сологдин ничем не засланными глазами любовался на это чудо. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его с первыми сединками в волосах не покрыта. Он был ничтожный, бесправный раб. Он сидел уже 12 лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как ее уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у нее вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел. При его аресте жена была беременной. Сологдин прошел Чердынские леса, Воркутские шахты, два следствия, полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было, подержанные ватные брюки и брезентовая рабочая куртка, которые сейчас хранились в коптерке в ожидании худших времен. Денег он получал в месяц 30 рублей. На 3 килограмма сахара, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством. И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия. Когда-то под следствием сухие веревочки опять набухли, и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни. Однако топор и пила, как оружие, страшное в руках зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, никак не могло поверить, чтобы человек добрую волею согласился бесплатно работать. Поэтому Салахдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооруженному восстанию, тем более что его тюремное дело хранило следы того и другого. Было распоряжение ставить в 5 шагах от работающего Салахдина одного надзирателя, дабы следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу надзиратели были готовы. И само такое соотношение, один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах ГУЛАГа. Но заупрямился, и тем только усугубил подозрение Салахдин. Он заявил несдержанно, что при попке работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали. Заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь. Зэки занимались работой умственной и не по его ведомству. Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаемные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были лбы, парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако за годы службы в надзор составе они как бы разучились работать. У них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдаться. Разрешить Салахдину и приходившим с ним другим заключенным, чаще всего Нержину и Рубину, пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно, как на ладони, да еще дежурным офицерам было вменено наглядывать за ними. В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Салахдин различал в его руках недостающую на месте пилу. Во всякое время от подъема до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулеметами, бесконвойно. Еще потому начальство решалось на эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на 0,3. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был несколько соединенных дворов, общей площадью 2 гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное, он здесь ел от пуза. Хлеба черного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь, видимо, посправнел и отмяк от сев Урал-Лага, от 3 зим лесповала до 3 весен лесосплава, где много тысяч бревен он перенянчил. «Ну, Спиридон!» — с нетерпением окликнул Салагдин. «Что такое-че?» Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями седорыжими и кожей красноватой было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Салагдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку. «Ну как что, пила не тянет?» «С чего б это не тянуло?» — удивился Спиридон. «За зиму кой раз вы жалитесь? А ну, черкнем разок!» И подал пилу одной ручкой. Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулежно. Потом въелась и пошла. «Вы в руке-то ее больно крепко держите», — осторожно посоветовал Спиридон. «Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водить по воле. Плавненько, во, ну-ну. К себе-то, когда волочете, не дергайте». Каждый из них ощущал свое явное превосходство над другим. Салагдин, потому что знал теоретическую механику, сопромат и много еще наук, и имел обширный взгляд на общественную жизнь, Спиридон, потому что все вещи слушались его. Но Салагдин не скрывал своего снисхождения к дворнику. Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал. Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому. Салагдин рассмеялся. «Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня! Ты пилу вчера наточил и развел!» Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле. «Жрет себе, жрет, мелко жует, сама не глотает, другим отдает». И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак. «Ничуть я не точил», — повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. «Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня». Салагдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. «Но что ты этот плут с ней сделал?» «Ну, давай, Спиридон, еще чурбачок». Взялся Спиридон за спину. «Я заморился. Что деды, что прадеды не доработали, все на меня легло. А вон, ваши дружки подойдут». Однако дружки не шли. Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершье лип на прогулочном дворике вдали. «Ты как на шарашку попал, а, Спиридон?» Приглядываясь к дворнику, спросил Салагдин. «Просто нечего было больше делать». За много лагерных лет Салагдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития. «Да», — чмокнул Спиридон, — «вон вас каких ученых людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «Стеклодув». Я ведь и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер». На нашем заводе под Брянским. Да дело давнее, уж и глаз нет, и работа тая сюда не относится. Тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всем заводе сроду не было. А все ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков. Хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял. Из-за угла со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания тюремного штаба показался Нержин. Он шел в незастегнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казенным и потому до квадратности коротким полотенцем на шее. «С добрым утром, друзья!» — отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку. «Глебчик, ты обезумел? Где ты видишь снег?» — покосился Сологдин. «А вот!» — мрачно отозвался Нержин, забираясь на крышу погреба. Там был редко пушистый, нетронутый слой, не то снега, не то инея, и, собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случась поблизости, мешали этому. «Эк, тебя распарило!» — покачал головой Спиридон. «Письма-то все нет, Спиридон Данилович!» — откликнулся Нержин. «Вот именно есть! А что ж читать не приносил? Все в порядке?» «Письмо есть, да взять нельзя. У змея. Умышленно. Не дает». Нержин остановился в растирании. «Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать. Пока я прохватился, а уж змей прием кончил. Теперь в понедельник». «Эх, гады!» — вздохнул Нержин, оскаляя зубы. «Попов судить... На то черт есть!» — махнул Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало. «Ну, я покатил!» И в своем малахае, со смешно спадающими на бок ушами, как у дворняшки, Спиридон пошел в сторону вахты, куда зэков, кроме него, не пускали. «А топор, Спиридон, топор где?» — опомнился вслед Сологдин. «Дежурняк принесет!» — отозвался Спиридон и скрылся. «Ну, — сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину, — не угодил я Антону. Отнесся я к семерке, как к трупу пьяницы под Марфинским забором. И еще вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался». Сологдин повел головой и усмехнулся, скорее неодобрительно. При усмешке между его светло-русыми с приседью аккуратно подстриженными усами и такой же бородкой сверкали перлы ядреных, незатронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов. «Ты ведешь себя не как исчислитель, а как пиит». Нержин не удивился. И математик, и поэт были заменены по известному чудачеству Сологдина, говорить на так называемом языке предельной ясности, не употребляя птичьих, то есть иностранных слов. Все так же полуголый, не спеша дотираясь полотенчиком, Нержин сказал невесело. «Да, на меня это не похоже. Но вдруг так все опротивило, что ничего не хочется. В Сибирь так в Сибирь. Я с сожалением замечаю, что Левка прав. Скептик из меня не получился. Очевидно, скептицизм — это не только система взглядов, но прежде всего характер. А мне хочется вмешиваться в события. Может быть, даже кому-нибудь в морду дать». Сологдин удобнее прислонился к козлам. «Это глубоко радует меня, друг мой. Твое усугубленное неверие, то, что называлось скептицизмом на языке кажущейся ясности, было неизбежным на пути от сатанинского дурмана». Он хотел сказать «от марксизма», но не знал, чем по-русски заменить. к свету истины. Ты уже не мальчик, Салагдин был на 6 лет старше, и должен душевно определиться, понять соотношение добра и зла в человеческой жизни, и должен выбирать. Салагдин смотрел на Нержина со значительностью, но тот не выразил намерения тут же вникнуть и выбрать между добром и злом. Надев малую ему сорочку и продевая руки в комбинезон, Глеб отговорился. «А почему в таком важном заявлении ты не напоминаешь, что разум твой слаб, и ты источник ошибок?» И как впервые вскинулся и посмотрел на друга. «Слушай, а в тебе все-таки свет истины и проституция есть нравственное благо? И в поединке с Пушкиным был прав Дантес?» Салагдин обнажил в довольной улыбке неполный ряд округло-продолговатых зубов. «Но, кажется, я эти положения успешно защитил». «Ну да, но чтоб в одной черепной коробке, в одной груди...» «Такова жизнь, приучайся. Откроюсь тебе, что я как составное деревянное яйцо. Во мне 9 сфер. Сфера — птичье слово. Виноват. Видишь, как я неизобретателен? Во мне 9 ашарий. И редко кому я даю увидеть внутреннее. Не забывай, мы живем под закрытым забралом. Всю жизнь под закрытым забралом. Нас вынудили. А люди и вообще, и без этого сложнее, чем нам рисуют в романах. Писатели стараются объяснять нам людей до конца, а в жизни мы никогда до конца не узнаем. Вот за что люблю Достоевского, Ставрогин, Свидригайлов, Кириллов, что за люди. Чем ближе с ними знакомишься, тем меньше понимаешь. Ставрогин это, кстати, откуда? Из бесов. Ты не читал? Изумился Салагдин. Макроватое куцое вафельное полотенце Нержин повесил себе на шею вроде кашне, а на голову нахлобучил старую фронтовую офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам. «Бесов? Да разве мое поколение? Что ты? Да где было их достать? Это ж контрреволюционная литература. Да опасно просто». Он надел и телогрейку. «Ну, вообще, я с тобой не согласен. Разве когда новичок переступает порог камеры, а ты на него свесился с нар, прорезаешь глазами, разве тут же, в первое мгновение, ты не даешь ему оценки в главном, враг он или друг? И всегда безошибочно, вот удивительно. А ты говоришь, так трудно понять человека. Да вот, как мы с тобой встретились». Ты приехал на шарашку, еще когда умывальник стоял на парадной лестнице, помнишь? Ну да. Я утром спускаюсь и насвистываю что-то легкомысленное. А ты вытирался и в полутьме поднял лицо из полотенца. И я остолбенел. Мне показалось иконный лик. Позже-то я доглядел, что ты нисколько не святой. Не стану тебе льстить. Салагдин рассмеялся. «У тебя лицо совсем не мягкое, но оно необыкновенное. И сразу же я почувствовал к тебе доверие и уже через 5 минут рассказывал тебе. Я был поражен твоей опрометчивостью. Но человек с такими глазами не может быть стукачом. Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным. И в тот же день, наслушавшись твоих евангельских откровений, я закинул тебе вопросик, Карамазовский. Да, ты помнишь, что делать с урками? И ты сказал, перестрелять, а?» Нержин и сейчас смотрел, как бы проверяя, может, Салагдин откажется? Но невзмучаема была голубизна глаз Дмитрия Салагдина. Картинно скрестив руки на груди, Ему очень шло это положение. Он произнес приподнято: «Друг мой, только те, кто хотят погубить христианство, только те понуждают его стать верованием кастратов. Но христианство — это вера сильных духом. Мы должны иметь мужество видеть зло мира и искоренить его. Погоди, придешь к Богу и ты. Твое ни во что неверие — это не почва для мыслящего человека, это бедность души». Нержин вздохнул. «Ты знаешь, я даже не против того, чтобы признать Творца мира, некий высший разум Вселенной. Да я даже ощущаю его, если хочешь. Но неужели, если б я узнал, что Бога нет, я был бы менее морален?»
«Безусловно.
Не думаю. И почему обязательно ты хочешь, вы всегда хотите, чтоб непременно признать не только Бога вообще, но обязательно конкретного христианского и триединства, и непорочное зачатие? А в чем пошатнется моя вера, мой философский деизм, если я узнаю, что из евангельских чудес ни одного вовсе не было?» «Да ни в чем».
Салахдин строго поднял руку с вытянутым пальцем. «Нет другого пути. Если ты усомнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания, все разрушено, ты безбожник». Он так секанул рукою по воздуху, будто в ней была сабля. «Вот так вы и отталкиваете людей. Все или ничего. Никаких компромиссов, никакой поблажки. А если я в целом принять не могу, что мне выдвинуть, чем загородиться? Я и говорю, я только то и знаю, что ничего не знаю». Взял пилу подмастерья Сократа и другой ручкой протянул Салахдину. «Ладно, об этом не на дровах», — согласился тот. Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но все же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упреков. Они пилились тем особенным рвением и наслаждением, какое дает неподневольный и невызванный нуждою труд. Только перед четвертым резом ярко разрумянившийся Салахдин буркнул: «Сучка бы не зацепить». И после четвертого чурбака Нержин пробормотал: «Да, сучковатая падла». Душистые то белые, то желтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли. Нержин, проснувшийся ныне в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание. Он не станет карабкаться в придурки, не станет бояться общих, а будет медленно, сознанием жизненных глубин, выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, тянуть резину весь 12-часовой день, и так все 5 лет, оставшиеся до конца срок. 5 лет — это не 10. 5 лет выжить можно. Лишь постоянно себе напоминать: тюрьма не только проклятие, она и благословение. Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться. Салахдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы в своей казенной работе. Решающий приговор этой работе он должен был выслушать после завтрака и заранее предвидел одобрение. С буйной гордостью думал сейчас Салахдин о своем мозге, истощенном столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишенном фосфора и вот сумевшим же справиться с выдающейся инженерной задачей. Как это заметно у мужчин к 40 годам, взлет жизненных сил. Особенно если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли. Глава 27. Немного методики. А между тем они пилили и пилили. Тела их разгорячились. Жаром пышели лица, телогреки уже были сброшены на бревна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел, топора все еще не было. — А не хватит? — спросил Нержин. — Небось, не переколем. — Отдохнем, — согласился Салахдин, оставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна. Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Салахдина пошел пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра. «Но если тебя сейчас отправят в лагерь?» — спросил Салахдин. «Как же будет с твоей работой по новому смутному времени?» Это значило «по революции». «Да как?» Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом, что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверное, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущество моего никакими шмонами не отнять. Горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь? Великолепно! Густым выдохом отдал Салахдин. Значит, ты кое-что уже понял. Значит, ты уже отказался сперва 15 лет читать все книги по заданному вопросу? Отчасти да. «Отчасти, где ж я их возьму? Без отчасти!» Предупредительно воскликнул Салахдин. «Ты пойми, мысль!» Он вскинул голову и руку. «Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела. И мысль должна быть своя. Мысль, как живое древо, дает плоды, только если развивается естественно, а книги и чужие мнения — это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли. Сперва надо все мысли найти самому и только потом сверять с книгами». Салахдин испытующе посмотрел на друга. «А 30 красных томиков ты по-прежнему собираешься читать от корки до корки?» «Да». Понять Ленина — это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах? И я найду их везде, в любой избе читальни. Салахдин потемнел, надел шапку и неудобно присел на козлы. Ты безумец! Ты себе всю голову затарабаришь. Ты ничего не совершишь. Мой долг — предостеречь тебя. Нержин тоже взял шапку, сотрошка козел, и присел на груду чурбаков. «Будь же достоин своей исчислительной науки. Примени способ узловых точек. Как исследуется всякое неведомое явление? Как нащупывается всякая неначерченная кривая? Сплошь или по особым точкам?» «Уже ясно», — торопил Нержин, он не любил размазываний. «Мы ищем точки разрыва, точки возврата, экстремальные и, наконец, нулевые. И кривая вся в наших руках. Так почему ж не применить этого к бытийному лицу, к историческому, перевел для себя Нержин на язык кажущейся ясности. Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений, и прочти только то, что относится к ним. Как он вел себя в эти мгновения? Тут весь человек, а остальное тебе совершенно незачем. Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек? Отклонительная усмешка сузила веки вокруг ясных глаз Сологдина. Он озабоченно накинул телогрейку, пересел на козлах иначе, но все так же неудобно. Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Один из нас погибнет. Или оба. Доживем ли мы, когда люди будут открыто встречаться и разговаривать? Мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хоть некоторыми выводами о путях создания единства цели, исполнителя и его работы. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает мое косноязычие. Я как-нибудь неуклюже это изложу. Это было в манере Сологдина. Перед тем, как блеснуть мыслью, он обязательно самоуничижался. «Ну да, твоя слабая память», — убыстрял и помогал Нержин. «И то, что ты сосуд ошибок». «Да-да, именно», — Сологдин подтвердил минующей улыбкой. «Так вот, зная свое несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы общий огляд на пути подхода к работе». «Методика», — привычно перевел Нержин с языка предельной ясности. Плечи зябли, и он тоже накинул телогрейку. По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно обеленных марфинских лип, мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди гуляющих возвышались худая прямая фигура 50-летнего художника Кондрашова Иванова и, согнутая в плечах, но тоже очень долгая, бывшего сталинского домашнего, а теперь забытого архитектора, Мержанова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться на дрова, но надзиратель уже его не пускал, поздно. «Смотри, вон Левка с растрепанной бородой». Засмеялись. «Так вот, хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения? Давай попробуем. Ну, например, как относиться к трудностям? Не унывать? Этого мало». Мимо Нершина Сологдин смотрел на зону, на мелкие густые заросли, опушенные инеем, и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока. Солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами, чем-то напоминало лик Александра Невского. «Как относиться к трудностям?» — вещал он. «В области неведомого надо рассматривать трудности как скрытый клад. Обычно, чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета, это прекрасно». Словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. Самый благодарный путь исследования — наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем. Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия уже были приложены значительные, тем радостнее неудачи. Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада. И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит рост исполнителя соразмерной встреченной трудности.
Здорово.
Сильно, отозвался Нержин Щербаков. Это не значит, что никогда нельзя отказаться от дальнейших усилий. Наш лом мог ударить и в камень. Убедясь в том, или при недостаточных средствах, или при резко враждебной среде, можно отказаться даже от самой цели. Но важно строжайше обосновать отказ.
«А с этим я бы не согласился», — протянул Нержин. «Какая среда враждебной тюрьмы? Где недостаточны наши средства? А мы же свое ведем. Отказаться сейчас, может быть, и навеки отказаться».
Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками. Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Салагдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина. И опять стал как бы читать, слегка нараспев. «Теперь послушай. Правило последних вершков. Область последних вершков». На языке предельной ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, все как будто совершено и преодолено, но качество вещи не совсем то. Нужны еще доделки, может быть, еще исследования. В этот миг усталости и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами. Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказываться от этой работы. И не откладывать ее, ибо строй мысли исполнителя уйдет из области последних вершков. И не жалеть времени на нее, зная, что цель всегда не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства.